Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русская печать под нацистами». Наш собеседник – историк Борис Равдин, живущий в Риге. В Латвии с 41 по 44 год выходило 20 изданий на русском языке. Впрочем, некоторые из них были кратковременными – 1, 2, 5 номеров. Но были и издания, продолжавшиеся на протяжении всех лет войны. В целом, немцы искали кратчайший путь к сердцу побежденного. Этот кратчайший путь им виделся через обращение к его социальной принадлежности или национально-государственной принадлежности. Для крестьян была газета «Вольный пахарь». Для Даугавпилского округа, где сконцентрировано русское население, отдельная газета. Для газеты, которая издается в Риге, но распространяется на Псковщине, на части Белоруссии, будет третья газета. Для рабочих еще одна. Замысливалась газета для беженцев. Однако нельзя было обмениваться изданиями, потому что, например, казачьи газеты с их очевидными антимосковской и антирусской направленностью не должны были появляться в Смоленске, а украинские газеты не должны были появляться на территории Центральной России. «Русская печать под нацистами», рассказывает историк Борис Равдин. Впервые в эфире 15 ноября 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа очередной выпуск «Русских вопросов». Его название сегодня «К вопросу о пастеризации молока» или «Норман Роквелл и Эрнест Хемингуэй». Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Борис Парамонов. Минут через 25. Начнем с беседы. «Русская печать под нацистами». Мой собеседник – историк Борис Равдин. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Русская печать под нацистами». До недавнего времени об этом говорить стеснялись. По многим причинам. Не в последнюю очередь потому, что газеты времен оккупации не сохранились. Однако есть специалисты и по таким вопросам. Мой собеседник – историк Борис Равдин. Он изучает прессу на русском языке, издававшуюся с 41 по 45 год. «Обширный и странный мир». Как он возникал?
Первоначальная задача у нацистов была чисто пропагандистская. И поэтому первое издание, которое они себе позволили в августе 41 года, это было издание, вышедшее вслед за пленением старшего сына Сталина Якова. Нужно было продемонстрировать публике наши успехи и не только на уровне распространения слухов, но еще и визуально. Поэтому появляется большого формата лист, на котором изображен Яков Сталин снизу, наверху пленный, которому не то фельдфебель, не то гаулейтер подносит вазочку с сахаром, для того, чтобы он после тяжелых военных трудов смог попить чайку по привычке. Задней стороны у этой газеты не было. Это фактически был плакат. И он, как я понимаю, расклеивался на удобных для расклейки плакатов местах. Газета называлась «Антикоммунист». Я первоначально думал, что это газета, изданная рижскими журналистами. Но потом нашел немецкий вариант, и было понятно, что она распространялась и по-немецки, видимо, и по-русски, видимо, и по-эстонски, и по-литовски, так, как это нужно было сделать для пропаганды успехов германского оружия. А следующую газету они тоже сделали исключительно в пропагандистских целях. Она была рассчитана на перебрасывания в районы квартирования, так сказать, Красной Армии. Называлась эта газета «Правда». Копировал шрифт «Московской правды». К каждому номеру прикладывалось что-то вроде приглашения перейти на сторону победоносной германской армии. И дальше материалы, которые были самого разного характера. И агитационного, и пропагандистского, и культурного, и раздел, так сказать, на досуге. То есть тот, который получал газету, получал не только военную информацию, это было бы слишком примитивно, но получал общий обзор и войны, и культуры, и национального духа, и так далее. Но на самом деле, если говорить о Прибалтике, то первые газеты были на эстонском, на латышском, на литовском языке. И вообще газеты на языках национальных меньшинств выходили раньше, чем была создана огромная система распространения русской печати. Для украинцев было больше возможностей привлечь их на сторону, так сказать, немцев. Для белорусов в какой-то степени тоже. Для латышей, эстонцев, литовцев тем более. А вот русскую печать стали создавать несколько позднее. Хотя попытки создания русской печати уже в августе 1941 года были. Если говорить о латышской печати, то она просто стала выходить на следующий день после того, как немцы вошли в город. Уже 1 июля была издана латышская газета.
А в Прибалтике как местные жители отнеслись к этой мгновенно переориентированной печати?
Я думаю, что этот небольшой период в полтора года присутствия советской власти в Прибалтике, даже меньше, год там с небольшим, тем не менее не заставлял никого забывать о предыдущем этапе, о событиях там с 20-го, там с 18-го по 40-й год. И поэтому публика довольно быстро переориентировалась. Вернулась к прежним представлениям, тем более, что этим прежним представлениям, особенно в латышской печати, в литовской, в эстонской, постоянно трафили. Хоть и не давали там государственной независимости, хоть не позволяли вывешивать флаги и исполнять гимны, но кадили национальным чувством постоянно. И когда мы читаем, например, у Пирожковой о том, что запрещена была национальная проблематика, на самом деле это не так. Лесть национальная присутствовала в русских изданиях точно так же, как и в латышских и в литовских, постоянно. Но в зависимости от ситуации. Нужно было после сталинского известного эксплуатации национальных чувств выработать новую русскую национальную идею. Естественно, поток лести в адрес там, характера русского народа, традиции русского народа, они, как правило, не подкреплялись никакими материальными данными. Все шло на уровне лозунгов, призывов, так сказать, огласовки. И подтверждений-то никаких не нужно было. Достаточно было нажать какое-то там болевое пятно, как оно расплывалось до невероятных размеров.
А количественно как оценить русскую печать?
Если говорить о количестве, то мы знаем, скажем, что перед войной в Эстонии почти уже не было русской печати. Ее съела газета «Сегодня». В Литве, вяло текущая, не считая Вильнюса, естественно, в Латвии было 4 газеты. Итого мы можем набрать, скажем, 6 изданий на довоенный период. Скажем, с 1934 по 1940 год. Если говорить о периоде с 1941 по 1944, то это 20 изданий. Довольно много. Конечно, некоторые из них были кратковременны. Там один номер, два номера, пять номеров. Но были и издания довольно мощные, продолжавшиеся на протяжении почти всех 3 лет. Тут только нужно отметить еще одну особенность. Мы говорили о целевом предназначении газеты «Правда». Она была рассчитана на заброску в тыл Красной Армии. А дальше немцы искали кратчайший путь к сердцу побежденного. И этот кратчайший путь им виделся через обращение к его социальной принадлежности. Или через обращение к его национально-государственной принадлежности. Для крестьян будет газета «Вольный пахарь». Для Даугавпилского или для Двинского округа, там, где сконцентрировано русское население, будет отдельная газета. Для газеты, которая издается в Риге, но распространяется на всем Остланде, то есть на Псковщине, на части Белоруссии, будет третья газета. Для рабочих будет еще одна газета. Замысливалась газета для беженцев. То есть кратчайший путь идет через нащупывание социальной, национальной, государственной и прочей принадлежности. Более того, есть замечательный эпизод, о котором мне рассказывал человек, переживший эту эпоху. Его мать работала в госпитале, где лечились и больные, и раненые славяне, русские, украинцы, белорусы, татары, которые были во вспомогательных частях вермахта или служили в полицейских батальонах. Так вот, этим людям, больным в госпитале, доставлялась печать на национальных языках. Скажем, украинской печати не было в Латвии. В госпиталь доставляли украинскую печать. Белорусской печати в Латвии не было, она была в Литве. Ее доставляли, думаю, что из Литвы или из Германии. Дело в том, что каждая национальная общность, помимо печати, издаваемой на территории, имела еще филиал германский, который можно было разбрасывать в нужную точку, выверенно в нужную ситуацию. Более того, нельзя было обмениваться изданиями, потому что, например, казачьи газеты с их очевидной антимосковской и антирусской направленностью не должны были появляться в Смоленске, а украинские газеты не должны были появляться, скажем, там где-нибудь на территории Центральной России. Соответственно, и русские газеты преследовались чуть ли не как большевистские листовки на территории Украины. Потому что принцип сепаратизма, который очень последовательно и, может быть, даже красиво задумывался, я не говорю о том, как он реализовывался, он предполагал еще и охрану наших национальных чувств. И поэтому, на самом деле, скажем, не было такой огромной потребности, как мне кажется, если говорить только об информационном распространении газеты. Сделай газету какую-нибудь центральную, типа «Известия и правды», сделай какую-нибудь областную, и этого достаточно. Нет, выясняется, что каждая территория, обладающая своей социальной, национальной, географической принадлежностью, должна иметь свою печать. Территория, близкая к линии к фронту, одна форма подачи материала, вдали от фронта, третья. Для русской эмиграции, парижской, это особая статья, четвертая. Для берлинской, пятая. Для власовской, шестая. В общем, направление было многообразное. Отсюда такое огромное количество газет, выпущенных с 41 по 44 год на территории, занятой немцами. Там ведь жило под немцами приблизительно 60 миллионов, ну, разные цифры, это вот 50 до 75 населения. Всех их нужно было обслужить. Не только в информационном отношении, где получить карточку, как спастись от налета, но и идеологически соответствующим образом обработать.
Поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Русская печать под нацистами. Мой собеседник, историк Борис Равдин. Перейдем к репертуару изданий.
Были, скажем, издания молодежные. Были издания детские. Ну, скажем, не было изданий типа там дальневосточных. Помните, там был «Союз фашистских крошек». То есть детей ясельного или грудного возраста все-таки они не обслуживали. А вот молодежное движение вполне предполагало свои издания. Точно так же, как предполагали свои издания религиозные конфессии. Ну, скажем, вот «Православный христианин», который издавался в Риге, как в Риге издавались и белорусские журналы, и российские журналы, так называемые, все доставился в Риг, скажем, Псков или Минск. На самом деле это все рижское производство. Но чтобы приблизить издание к читателю, скажем, он с большим успехом, с большей радостью прочтет газету, изданную в Пскове, нежели газету, изданную в Риге, которая все-таки в сознании русского человека где-то ближе к немцам. А тут среди своих издана газеты, будем ее читать. Поэтому верить этим грифам совершенно невозможно. Все их нужно контролировать. Женские издания, газет не было, но, скажем, издавали там Елену Малаховец во время войны. «Как пришить пуговицу». Были, конечно, уголки там юмора, кроссвордов и так далее. Вплоть до того, что в этих уголках юмора, в газетах, которые издавались на территории Прибалтики, точно так же, как и в журналах, которые издавались на территории Германии, такой знаменитой организации «Винета», которая была ответственна за пропагандистские материалы, там были, скажем, и анекдоты, причем анекдоты, на наш взгляд, нецензурные. Например, анекдот про Рабиновича, который уже был лишен национальных признаков, но обладал необходимыми жанровыми признаками для того, чтобы его предложить читателю. И вообще, надо сказать, чистки такой суровой, строгой, как нам предполагается, не было. Не потому, что не следили в расовом отношении, а потому, что невозможно было уследить. Скажу о том, что в Риге вышел во время войны календарь памятных дат. И в этом календаре есть, скажем, день рождения Тынянова или день рождения Каверина. или день рождения Светлова. Но каким образом они тогда попали? Трудно себе представить. Но есть более очевидный признак, например, маршак. Тут как бы трудно сомневаться. Скажем, стихи его идут в букварь. Без указания на автора, с небольшой переделкой составителя букваря, которая как бы позволяет ему сказать, что это не маршаковские стихи, а это как бы некий фольклор, который я довел до литературной формы.
Расскажите о примерном содержании какого-нибудь номера газеты.
Первая страница – это иллюстрация, или портретная, или жанровая, свидетельствующая или о победе германских войск, или об усталости Красной Армии перед активным наступлением или обороной германских войск. Дальше идет передовая. Например, в газете «За Родину», которая была на русском языке, сидели трое немецких журналистов, которые создавали, во-первых, военный обзор. Это не доверялось лицам из русского окружения. Во-вторых, какой-нибудь фельетон. И подписывались они... Тут важна еще псевдонимизация газет. Очень много псевдонимов было создано на основании топонимов. Скажем, Тамбовский, Ростовский, Ижевский. Но если уж не хватало топонимов, то был такой общий, скажем, земляк, обращавшийся ко всем. Дальше мы переворачиваем страницу и видим подвал идеологический. Дальше мы обращаем взгляд наверх страницы и видим сообщение о победе национал-социализма, ну, скажем, в Италии, в Румынии, в Болгарии, и о плутократии в Англии, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки, и какой-нибудь антисемитский материал. Дело в том, что для каждой газеты, в зависимости от того, как часто она выходила, скажем, если однодневная, одна задача еженедельная, другая ежедневная на протяжении, скажем, 5 дней, третья, была традиционная процентная норма. Такая-то и такая-то, значит, норма подачи антисемитского материала. Третья страница идет местные сведения. Она наиболее интересна. Значит, обращенная к территории. И четвертая страница – это культура. Культура, как правило, связанная с Россией. Редко, когда связанная с Западной Европой, за исключением Германии. Скажем, статья, посвященная, так скажем, Гутенбергу, или братьям Гримм, или кому-то еще из культурных немецких, иногда и итальянских деятелей. Например, была кампания по Леонардо да Винчи. Мы видим, что материал появляется и в берлинской газете, и в русской газете, или в северокавказской газете. То есть, видимо, нужно было потрафить какому-то там итальянскому феномену. Кроме того, газеты, если говорить о ежедневных, иногда выходили и по 8 страниц. Это на Новый год, на Рождество, на Пасху, на Троицу, может быть, могли там 6 обойтись страницами и так далее. Кроссворд, крестословица, анекдот, исторический анекдот о деятелях разных стран и культур. Но до Николая II, скажем, не подымались.
А что дает историку изучение этого периода?
Ну, видимо, для меня, во всяком случае, было очень важно отметить, что, несмотря на сложные условия издания этих газет, все те традиции русской культуры, и либеральные, и консервативные, и национальные, и прочее, они так или иначе представлены в этой печати. Что, несмотря на мощнейшее давление цензуры внешней и цензуры внутренней, интенции все равно проявляются. И ухватив за кончик этой нити, можно понять, что здесь речь идет о традиции, идущей, скажем там, от Чаадаева. Здесь блоковские мотивы. Здесь евразийская тематика идет. Здесь чуть ли не народно-демократическая тематика. В этом календаре, о котором я говорил, скажем, русская история заканчивается Плехановым. Он тоже присутствует в этом календаре наряду с Лавровым, наряду с Некрасовым. Отмечается 14 декабря 1925 года. То есть все то, что нам знакомо в рудиментарном, в латентном виде, на самом деле присутствует здесь. Быт военный, традиция человека-жития заставляла постоянно отступать от принятой программы.
Так что же, печать под нацистами, может быть, не была пронацистской?
Это сложная проблема. Например, когда говорят о близости русского и германского духа. Что это? Доказательство профашистской ориентации автора или традиция, идущая, скажем, от Андрея Белого? Когда говорят о плутократии, что это? Розенбергская пропаганда или это критика Запада, идущая от тех-то, от тех-то и от тех-то имен? Вот здесь одна из сложнейших задач для определения, скажем, направления этой печати. Была ли она поднацистской? Или она использовала некоторые элементы нацистской идеологии в своей традиционной огласовке? Вот это сложно. Это действительно сложно. Хотя позднее отказываются от такого рода пассажей. И делают вид, что их не было, которые можно истолковать как профашистские. Но в действительности нам просто трудно определить, так-то или нет. И вообще подделка – вещь очень простая. Например, был такой журналист в газете «За свободу», назывался он «Свободин». Я сегодня читаю в разного рода трудах о том, как он замечательно выражал русскую национальную идею. О том, как он замечательно писал о православии и о роли церкви в истории русской культуры и русской жизни. А дальше следует обычно такой пассаж, что несмотря на все жесточайшие условия цензуры, вот находили пути для того-то и того-то. Но тут нужно вспомнить, что Свободин – это псевдоним начальника отдела пропаганды Крассе, который, зная опорные пункты такого-то и такого-то идеологического направления, очень легко их моделировал. И поэтому он так легко и принимается за гонфолоньера национального духа и национальной идеи.
«Русская печать под нацистами». Рассказывал историк Борис Равдин. На волнах «Радио Свобода» мы продолжим выпуск «Поверх барьера».
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Русские вопросы». К вопросу о пастеризации молока или Норман Роквелл и Эрнст Хемингуэй. Тезис ведущего. Американец сентиментален. В этом можно убедиться на примере художника Роквелла. Вот уже 2 года по Америке колесит его большая выставка, а после событий 11 сентября она добралась до Нью-Йорка. И оказалось, что живопись Роквелла все еще что-то говорит американцам. Какой он художник? Для людей интеллигентных, для ценителей живописи такого вопроса не существует, как не существует и самого Роквелла. Это коммерческий художник, многие годы делавший обложки для популярного издания Saturday Evening Post. В основном его работы сохранились именно в таком виде, как печатная продукция. Оригиналы на холсте даже уничтожали за ненадобностью. И тем не менее Норман Роквелл – классик. Он создал подлинную иконографию Америки, вернее, ее стилизованный, идеализированный образ. Это уютная, домашняя, беспроблемная Америка. Этакий социалистический реализм по-американски, где, если и существуют конфликты, то исключительно хорошего с лучшим. Опять двойка и прочее в этом роде. К чему-то подобному сводит автор передачи и роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», видя в нем не испанский, а американский образ войны. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 ноября 2001 года. Радио «Свобода». Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». «Русские вопросы». К вопросу о пастеризации молока или Норман Роквелл и Эрнест Хемингуэй. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Кто такой Эрнст Хемингуэй, знают все. Норман Роквелл очень хорошо известен в Америке, но вряд ли за ее пределами. Это художник, бывший в свое время чрезвычайно популярным, да и по сегодня пользующийся репутацией своеобразного классика. Общего между ними, на первый взгляд, немного, разве что оба американцы. Разница главная. Хемингуэй считается одним из толпов модернистской литературы. Роквелл – типичный продукт и производитель масс-культа, в его случае коммерческой живописи. Об этом мы поговорим позже. Сейчас я о другом. В Нью-Йорке состоялись выборы мэра. Им стал на этот раз Майкл Блумберг, пользовавшийся поддержкой прежнего, очень популярного мэра Джулиани. Пресса гадает сейчас, в каком отношении будет политика Блумберга к политике Джулиани. Главная забота, чтобы новый мэр сохранил хорошо организованную предшественником систему управления полицией. Блумберг сразу же сделал соответствующий жест и пригласил остаться на посту полицейского комиссара Нью-Йорка Бернарда Керрика. Керрик отказался, сказав, что он хочет немного отдохнуть от прежней тяжелой работы и больше времени уделять семье. И в эти же дни сообщили, что Керрик написал автобиографическую книгу, которая, судя по всему, особенно потому, как ее, выражаясь по-новорусски, раскручивают, станет бестселлером. Сейчас Керрик дает многочисленные интервью газетам и телевидению, рассказывая о книге и обстоятельствах ее появления. По-видимому, он собирается, как это принято в американской издательской практике, совершить тур по стране в целях этой книги продвижения, проталкивания, по-английски «promotion». Так что действительно трудно ему сейчас оставаться на хлопотном посту нью-йоркского полицейского комиссара. Книга Бернарда Керрика называется «Потерянный сын». Можно перевести как «брошенный ребенок». Опытный полицейский, Керрик построил книгу как детектив, расследование старого, положенного в архив полицейского дела. Он предпринял розыски своей матери, бросившей его, когда ему было 4 года. Выяснилось, мать была убита в возрасте 34 лет. Она занималась проституцией. Убил ее, по всему видно, сутенер. Это трагическая история, конечно, и Бернарду Керрику, вне всякого сомнения, раскроются сердца читателей. Но самое интересное – его собственная реакция на открывшуюся ему истину. Рассказывая об этом многочисленным интервьюерам, Керрик постоянно плачет. Очень это неожиданное и тяжелое впечатление – видеть плачущим человека по всей складке своего характера, судьбы, профессионального призвания, жесткого, мужественного, сурового, если хотите, брутального. У Керрика и внешность соответствующая. И вот такой человек плачет. Мы знали из литературы о так называемом плачущем большевике и верили поэту на слово. Но увидеть своими глазами плачущего главного полицейского Нью-Йорка, такого зрелища трудно было ожидать человеку, имеющему многолетний опыт советской жизни. Это наглядно подтвердило одно мнение, бывшее известным достаточно давно из классической русской литературы. Достоевский говорил, что западный человек, в отличие от русского, сентиментален, доверчив и простоват. Об этом он писал не раз, особенно впечатляюще в зимних заметках о летних впечатлениях. Я даже выяснил источник этих рассуждений. Кюстин, писавший в пресловутой книге, что русские – коварные хитрецы, постоянно облапошивающие доверчивых иностранных путешественников. Достоевский мог убедиться в правильности этого наблюдения с другой стороны, сам побывав на Западе. Мой скромный опыт западных впечатлений не раз это подтверждал. Зато абсолютно неверным оказалось другое, бытовавшее в русском восприятии за холодности, замкнутости, формальности западных людей. Не знаю, может быть, в Англии люди такие. Я там бывал не раз, но с англичанами не общался. В этой стране есть на что посмотреть помимо людей. Впрочем, и об англичанах стало известно кое-что в этом отношении. Их реакция на гибель непутевой принцессы Дианы в тонах массовой истерики. Некоторые задумавшиеся англичане пришли тогда к довольно печальным выводам. Существует даже специальный термин для обозначения такого рода сюжетов – «culture of victimhood». Культура сочувствия к жертвам. Это сейчас некий культурный приоритет. Судить о человеке не по достижениям или достоинствам его, а по степени его несчастий. И, соответственно, его или ее оценивать. Чем больше несчастья, тем выше оценка. Черта совершенно немыслимая у западного человека, если судить о нем по тому, что писалось в русской литературе. Скорее, напротив, чрезвычайно русская черта. Жалеть несчастных – главная русская добродетель, как утверждал тот же Достоевский, когда он строил мифы, а не прозревал правду глазами очень умного человека. Как бы там ни было, в России на Западе сейчас именно так, а уж в Америке точно. Здесь чрезвычайно высоко ставится способность и готовность человека к эмоциональному общению, к открытости. Причем, самое интересное, не в быту, не в повседневном соседском, что ли, общении, а на людях, публично. Поиск сочувствия культурно институализирован, переведен в своего рода социальную терапевтическую практику. Тут тоже заметна некая рационализация проблемы. И тем не менее, никакая рационализация, институализация эмоциональных затруднений не была бы возможна без некоторой и весьма заметной сентиментальности базового культурного характера. Да, мы вправе дать такое резюме. Американец сентиментален. В этом можно убедиться, в частности, на примере художника Нормана Роквелла. Как творчество его, так и восприятие этого творчества его соотечественниками. Вот уже 2 года по Америке колесит его большая выставка. Сейчас она добралась до Нью-Йорка, как раз после событий 11 сентября. И вот оказалось, что живопись Роквелла все еще что-то говорит американцам, даже столь продвинутым нью-йоркцам. Какой художник Норман Роквелл? Для людей, что называется, интеллигентных, тем более для знатоков живописи, такого вопроса не существует, как не существует и самого Роквелла. Это коммерческий художник, многие годы делавший обложки для популярного журнала Saturday Evening Post. В основном его работы сохранились именно в таком виде, как печатная продукция. Оригиналы на холсте даже уничтожались за ненадобностью. И тем не менее, Норман Роквелл – классик. Он создал подлинную иконографию Америки, вернее, ее стилизованный, идеализированный образ. Это уютная, домашняя, беспроблемная Америка. Этакий социалистический реализм по-американски, где, если и существуют конфликты, то исключительно хорошего с лучшим. Продолжая советскую параллель, Федор Решетников вкупе с Ларионовым, снова двойка и прочее в этом роде. При этом Роквелл – художник большого мастерства. Высокий профессионал, великолепный рисовальщик, хорошо владевший цветом. Короче, эти картины были бы всем хороши, если б не были так старомодные и, не хочется говорить, лживые, но сентиментальные. Это один в один то, чем был Голливуд в 30-х-50-х годах. Да, именно так. Норман Роквелл – живописный Голливуд. В связи с открытием его выставки Майкл Киммелман писал в «Нью-Йорк Таймс» 2 ноября.
Его работы не о реальном мире, а о вымытой, прибранной и украшенной версии такового. Это утешительные конфетки и провинциальная ностальгия, патриотический эскапизм, который нынче видится ничем не хуже всякого другого. Роквелл делал хорошо то, что он делал. Культивировал старомодное обаяние и скромное достоинство, чтобы облегчить быстро меняющейся стране трудный переход в будущее. Он был коммерческий художник, из тех, что помещается на бойскаутских календарях, журнальных обложках и рекламных плакатах. И говорят всем американцам на демократический лад то же, что один сосед другому через забор, разделяющий их дома. Это хорошо продавалось и никому не мешало. Линия, цвет, текстура и техника мазка скорее, чем рассказывание истории. Вот что должно учитываться при оценке современной живописи. Живопись Роквелла, несмотря на ее микроскопическую правдоподобность и высокую технику художника, никогда не ставила эти формальные характеристики выше всего. Это были анекдоты и домашние рассказы, умелые и со всеми подробностями представленные. Например, водружение телевизионной антенны на старом викторианском доме и шпиль церкви на дальнем плане. Старая религия уступает место новой. Техника мазка и текстура уходят назад, а выдвигается именно анекдот, история. Это как раз то, что годилось для обложек популярных журналов, да и предназначалось для них. Так что издатели даже и не старались сохранять живописные оригиналы на холсте. Воображение художника и его мастерство совершенно очевидны. Но картины Роквелла сентиментальны и засахарены до такой степени, что могут вызвать диабетическую кому.
Самые знаменитые картины Нормана Роквелла – серия из 4 полотен об американских свободах. В день благодарения бабушка подает на стол традиционную жареную индейку, а вокруг стола – улыбающаяся многочисленная американская семья. Называется «Свобода от нужды» или «Свобода от страха». Отец и мать смотрят на заснувшего ребенка. В руках отца газета, и мы видим на ней заголовок: «Женщины и дети стали жертвами авиационного налета». Это 40-го года сочинение. Налет имеется в виду на Лондон. Мораль, а у Роквелла мораль всегда присутствует, что и губит его живопись: «Как хорошо, что в Америке мы можем быть спокойны за своих детей. Им не грозит вражеская авиация». Вот эта картинка, понятное дело, и вызвала наибольшие ассоциации у нынешних зрителей. Понятно, что дело тут не в Нормане Роквелле, а в резкой, буквально катастрофической перемене всего американского мировоззрения после 11 сентября. Свободы от страха больше нет. Вопрос: изменился ли американский характер? Тот самый, что заставлял американцев восхищаться засахаренной живописью Нормана Роквелла, да и породил самые эти картины.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. К вопросу о пастеризации молока или Норман Роквелл и Эрнест Хемингуэй. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Теперь отойдем несколько в сторону. Я добрался, наконец, до книги Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство», вышедшей 2 года назад. Трудно было не прочитать книгу, так завлекательно названную. Да и автор сам по себе вызывает немалый интерес. До того он неожиданно и разносторонне сказывается. Чхартишвили – японист. Очень сложная профессия, казалось бы, способная занять на всю жизнь и, как говорится, фулл-тайм. Но Чхартишвили этого показалось мало. И он стал писать историко-детективные романы под псевдонимом Б. Акунин. И в этом качестве сделался любимцем самой широкой публики, в то же время сохранив и даже приумножив уважение интеллектуалов. Я слышал, что сейчас Татьяна Толстая вместе с ним новый роман пишет. Очень интересное сочетание. И вот, вдобавок ко всему этому, книга «Настоящее исследование» под таким интригующим названием «Писатель и самоубийство». Грех не прочитать. Я не скажу, что книга эта разочаровывает, но несколько удивляет. И удивляет своим неожиданным для такой серьезной темы залихватским тоном. Ее можно было бы назвать «Занимательное самоубийство». Чувствуется, что автор заклинает неких индивидуальных демонов. Да он и сам говорит об этом в предисловии. Это род самотерапии. Впрочем, как говорил Юрий Лотман, «меня не интересует интимная жизнь писателей». Вполне формалистическое заявление. Шкловский утверждал, что писателей нет, а есть литература. Индивидуальный автор – всего лишь функция некоего генерального культурного процесса. Это была попытка построить литературоведение как науку. Между тем, скорее будет истиной то, что нет литературы, а есть именно писатели, и каждый из них предельно индивидуален, он сам себе процесс и результат. И если таким результатом, помимо прочего, становится самоубийство, то сам Бог велел приглядеться именно к интимной жизни. Но это позволительно лишь в том случае, когда таковая прекратилась, завершилась, в результате хотя бы и самоубийства. Григорий Чхартишвили, среди прочего, дает в своей книге резюме 2 писательских жизней, выдержанное в несколько стилизованной методике психоанализа. Не думаю, что он сам провел такое конкретное исследование, скорее прочитал в соответствующей литературе. Отсюда и некое ироническое дистанцирование. Приведем пример, относящийся к одному из героев сегодняшней нашей программы, Эрнсту Хемингуэю. Его посмертный психоанализ будет звучать так. Даю обширные выдержки из соответствующей главы «Писателя и самоубийства».
Здесь наблюдается типичная картина завуалированного эдипового комплекса. Инцестуозная составляющая отношения к матери была до такой степени вытеснена в подсознание, что найти какие-либо приязненные упоминания о ней в высказываниях Хемингуэя практически невозможно. У Хемингуэя были довольно веские причины для столь негативного отношения к матери, сыгравшей в формировании его личности определяющую и при этом довольно зловещую роль. Грейс Хемингуэй всю жизнь вымещала на близких неудовлетворенные артистические амбиции. Это была сильная, властная женщина, вышедшая замуж за заурядного, слабохарактерного мужчину, из-за чего традиционные роли в семействе были перепутаны. Ее стойко подчеркиваемая культурность определила стойкую неприязнь Хемингуэя к любым проявлениям артистизма и интеллектуализма. Во многих произведениях Хемингуэя образ матери олицетворяет некую черствую, безжалостную, доминирующую силу, нацеленную на иррациональное разрушение. Глубоко укорененный комплекс кастрации – одна из доминант жизни и творчества Хемингуэя. Истоки этой психической травмы следует искать в раннем детстве, когда матери из бессознательно мужененавистнических мотивов взбрело в голову одевать маленького Хемингуэя как девочку. До 6-летнего возраста, то есть в тот самый период, когда у детей формируются сексуальные ролевые функции, ребенок испытывал несомненные затруднения в половой самоидентификации. Это, безусловно, воспринималось мальчиком как покушение на его принадлежность к мужскому полу.
Тут следовало бы привести примеры из творчества Хемингуэя, где этот мотив, классический кастрационный комплекс, звучит во всю силу. Таких примеров много. Напомним самый известный – Джейк в романе «И встает солнце» «Фиеста», сделанный автором сексуальным инвалидом в результате фронтового ранения. Продолжаем цитацию книги «Писатель и самоубийство».
Для понимания биографии и финала пациента не менее важна и вторая составляющая Эдипова комплекса – мотив патрицида. Пристрастие Хемингуэя к кориде и охоте на крупного зверя, разумеется, являлось сублимацией отцеубийства. Итак, ключ к пониманию личности Хемингуэя имеет две бороздки – отдаление от слабого отца и отторжение властной кастрирующей матери – требовалось во что бы то ни стало доказать, прежде всего, самому себе, что ты не ребенок, а мужчина. Отстоять свою компетентность, право распоряжаться собственной судьбой, дееспособность, патентность. Постепенно навязчивое состояние пациента все больше приобретало хрестоматийные черты суицидального комплекса. Обсессия смертью, изначально свойственная Хемингуэю и побуждавшая его без конца устремляться туда, где можно увидеть жизнь и смерть, вынуждала его постоянно подвергать свою жизнь опасности. На этом человеке буквально не было живого места. Подростком он сбежал от властной матери и ее девчоночьего платья на войну. Результат – 227 осколков. Затем были тяжелые инфекционные заболевания, 3 автомобильных аварии, 2 авиакатастрофы. Хемингуэй перенес 6 травм одной только головы. Войны, опасные охоты и снежные альпийские лавины пощадили искателя приключений, а вернее проявили жестокость. Танатос, к которому писатель бессознательно стремился всю свою жизнь, не взял на себя главную работу. Хемингуэй был вынужден исполнить ее сам.
Это интересный текст, главное, профессионально точный. Но психоанализ Хемингуэя и не представляет особенной трудности. Тут все как на ладони. Да и к доктору Фрейду ходить в сущности не надо, чтобы увидеть в Хемингуэе подростка, патологически фиксированного на необходимости доказать свое мужество. Можно сказать, что эта фиксация не только, в конце концов, погубила его жизнь, но и сильно повредила его литературе. Мужественная поза героя Хемингуэя стала со временем самопародийной. Это относится и к тому роману, который явно по ошибке считается одним из его вершинных достижений «По ком звонит колокол». Писатель взялся за очень серьезную тему, и вот оказалось, что гражданская война в Испании ничем не отличается от прочих композиционных наборов автора, в число которых непременно входит «Лагерь на охотничья жизнь», «Выпивка» и «Женщины». Все те же подростковые инициации. Вот один из внутренних монологов Роберта Джордана, героя «Колокола».
«Кто бы мог представить себе, что здесь найдется виски», — думал он. «Но если уж на то пошло, так единственное место во всей Испании, где можно рассчитывать на виски, — это Ла Гранха. Но каков Эль Сордо? Мало того, что расстарался достать бутылку виски для гостя-динамитчика, он еще не забыл захватить ее с собой и оставил здесь». Это у них непростая любезность. Любезность – это выставить бутылку и церемонно выпить ее с гостем. Так сделал бы француз и приберег бы оставшееся для другого случая. Но проявить неподдельное внимание гостю в своей предупредительности не только достать то, что ему может быть приятно, но принести и оставить, в то время как сам занят чем-то таким, что дает основание думать лишь о самом себе и о своем деле, на это способны только испанцы, лучшие из них. Не забывает захватить с собой виски. Вот одна из тех особенностей, за которые ты любишь этот народ. Не надо романтизировать их, подумал он. Испанцы бывают разные, так же, как и американцы. Но все-таки захватить с собой виски – это просто великолепно.
Не нужно быть участником испанской войны, чтобы понять. Никакого виски у партизан-горцев не было и быть не могло по определению. Это Хемингуэй не мыслит без виски ни жизни, ни войны. Партизаны в колоколе только и знают, что жрут, причем вкусно. Каким-то образом они умудряются таскать за собой женщин, которые не только спят с ними, но еще и стряпают в горных пещерах высококлассную хованину, не хуже, чем в мадридском отеле «Гайлорд», где разместились московские военные и политические советники во главе с Михаилом Кольцовым, «Романный Карков». «По ком звонит колокол» – очень смешная, наивная книга. Ее трагизм наигранный, выдуманный. Он неорганичен для автора-американца. Это образ войны не только по Хемингуэю, но и по Норману Роквеллу. То есть, подмывает сказать, американский образ войны. Был советский фильм последних сталинских годов, довольно необычный политико-шпионский детектив, сделанный одним из лучших советских режиссеров Михаилом Ромом. Фильм, помнится, неплохой, не примитивный. Он назывался «Секретная миссия». Тема его была «Контакты немцев с американцами в конце войны». Искали этих контактов, понятно, немцы, но представлено было взаимным поиском. Это реальный факт. Со стороны американцев главным участником действа был Ален Даллес, будущий шеф ЦРУ. Интерпретация была, повторяю, вполне советская, то есть антиамериканская, но чувствовался в фильме реальный материал, подчас даже текстуальная достоверность архива. В фильме действует Черчилль, в одной сцене говорящий об американцах. У них ведь на каждую дивизию два батальона пастеризаторов молока. Не нужно, однако, забывать, что неврастенник Эрнст Хемингуэй был действительно мужественным и готовым на жертвы человеком, а склонный к слезам Бернард Кёрик – лучшим полицейским комиссаром за всю историю Нью-Йорка.
На волнах Радио Свобода вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай, лучше вообще чаще молчи, они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал, ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Мы надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».